Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлый раз мы остановились на очень важном в истории Русской Церкви событии, на избрании святого патриарха Тихона. Это избрание не только восстановило на два века прерванную традицию патриаршего управления в Русской Православной Церкви, но и открыло действительно качественно новый этап в истории Русской Церкви. Этап, который не имел аналогов в ее историческом прошлом. Этап гонений, которые были воздвигнуты на Русскую Церковь в XX веке. 11 ноября 1917 года определением Синода избранный на патриаршую кафедру святитель Тихон должен был быть возведен, торжественно возведен на патриаршую кафедру в Успенском соборе 21 ноября 1917 года. Это событие происходило уже в той Москве, в которой воцарились большевики. Уже достаточно явно высказавший свое отношение к церкви во время событий, происшедших в начале ноября, когда они вооруженным путем захватили власть в городе. И тем не менее, происшедшая в Успенском соборе торжественная интронизация патриарха, за которой последовал крестный ход, казалось, возвращала Москву в ту ее историческую жизнь, которой она жила веками. Торжественный ход, который увенчал интронизацию святого патриарха Тихона, не только приобрел огромный масштаб, он вбирал в себя даже красногвардейцев, революционных матросов и солдат, многие из которых, снимая свои головные уборы, шли со своими братьями и сестрами во Христе, русскими православными христианами, чтобы почтить появление в Русской Церкви патриарха. Но это был для многих из них всего лишь минутный порыв. Большинство из них уже сделало свой выбор, и выбор этот превращал их в богоборцев. Однако святейший патриарх Тихон в это время осознавал себя прежде всего церковным предстоятелем. И именно в церковных делах он видел свое главное призвание в этот момент. 28 ноября 1917 года патриарх издал указ о возведении в сан митрополитов тех русских церковных иерархов, которые сыграли особую роль в проведении поместного собора, которые во многом способствовали тому, что в Русской Православной Церкви было, наконец, восстановлено каноничное высшее церковное управление. В это время митрополитами стали архиепископы Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий, Агафангел Преображенский, Сергий Строгородский и ряд других архиереев, которым суждено было сыграть очень важную роль в истории Русской Церкви. И в это же время, буквально в считанные недели, на соборе был принят ряд еще очень важных определений, которые четко восстановили высшее церковное управление в Русской Православной Церкви в строгом соответствии с древними церковными канонами, и которые в то же время должны были продемонстрировать всей России, в том числе и государственной власти, перспектива которой в России была еще не ясна, взгляд церкви на ее место в общей структуре исторической жизни страны. Таким определением стало прежде всего определение о правовом положении православной Российской Церкви. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что даже сформировав, избрав, определив функции высших органов церковной власти, церковная иерархия в России еще в полной мере не сможет этим обеспечить нормальное функционирование высшего церковного управления, члены собора попытались в этом определении о правовом положении православной Российской Церкви в условиях все более охватывавшей Россию государственной смуты, высказать свое видение места в церкви в будущем государственном развитии страны. Священный собор Православной Российской Церкви, говорилось в этом определении, признает, что для обеспечения свободы и независимости Православной Российской Церкви в России при изменившемся государственном строе должны были приняты следующие положения. И далее очень четко, на основе глубокого анализа не только уже достаточно значительного исторического опыта Русской Православной Церкви, но и опыта других поместных церквей, члены собора пытались сформулировать для той системы государственной власти, которая в конечном итоге установится в России, свое видение места церкви в жизни страны. Сразу следует отметить следующее. Для подавляющего большинства членов собора, как и для подавляющего большинства российского общества той эпохи, захват власти большевиками оказался своеобразной исторической случайностью. Большевики воспринимались просто как политические маргиналы, авантюристы, захватившие временно власть, и их режим казался весьма недолговечным. Принимая данное определение, члены собора имели в виду ту систему государственной власти, которая придет на смену большевикам и которая, как казалось всем им, независимо от того, будет ли это монархия или республика, будет опираться на традиции государственной жизни России, на ее вековой опыт государственного управления. Поэтому и в данном определении они вели диалог с той, еще не утвердившейся у нас властью, которая, по их мнению, должна была со вниманием и благоговением внимать голосу поместного собора. Итак, определение стремилось прежде всего указать место церкви в системе других религиозных конфессий, которых всегда было в великом множестве в российском государстве. Определение говорило о том, что Православная Российская Церковь должна занимать первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение. Публично-правовое, то есть не просто признаваемое общественными традициями, но закрепленное в государственных законах. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине, в отношениях с другими автокефальными церквями, независимо от государственной власти и руководясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управления суда, правами самоопределения и самоуправления. Это была очень емкая характеристика, которая предполагала утверждение в русской церковной жизни той необходимой для церкви догматико-канонической свободы, которая и предполагается церковным преданием. Строго говоря, в синодальную эпоху, да и в более ранний период, подобного рода статус церкви не всегда соблюдался государственной властью. Но в условиях, когда предоставилась возможность поместному собору высказаться, наконец, в полную силу о том, какое же место должна была занимать церковь в российской государственной общественной жизни, собор счел необходимым высказаться так, чтобы представленная им в определении формулировка в наибольшей степени соответствовала догматико-каноническим традициям православного предания. Постановление и узаконение, издаваемое для себя православной церковью, со времени их обнародования церковной властью, признаются государством, имеющим юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы. Что это означало на практике? Прежде всего то, что любые, имеющие тот или иной канонический статус в церкви священнодействия, приобретают аналогичный статус в государственной жизни. Так, например, таинство венчания, утверждающее церковный брак, должно было стать основанием для признания венчанного брака браком, имеющим все правовые последствия и в государственной жизни страны. Точно так же свидетельство об отпевании того или иного усопшего христианина должно было приобретать характер свидетельства о смерти. И так далее. Собственно, здесь не было ничего такого, что не соответствовало бы многовековой практике церковно-государственных отношений в прежние времена. Но, может быть, еще более актуально в данных условиях положение определения правового положения церкви в российском государстве звучало в сфере, которая все более и большее значение приобретала в жизни страны. Я имею в виду надвигающуюся гражданскую войну. Канонический статус священнослужителя не допускает для него возможности взять в руки оружие. И, соответственно, определение предполагало, что любой рукоположенный священнослужитель не может быть после своего рукоположения быть призван в вооруженные силы. Пройдет совсем немного времени, меньше года, и формировавшаяся уже с конца лета 18 года на основе принудительной мобилизации Красная Армия будет игнорировать этот многовековой принцип существования духовенства в России. И священнослужители начнут принудительно призывать в Красную Армию. Государственные законы, касающиеся православной церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью, подчеркивалось в определении. Традиционно это было действительно так, но пройдет совсем немного времени, каких-нибудь 2 месяца, и первый, по существу ставший актом открытого гонения на церковь, декрет большевиков о отделении церкви от государства, будет разработан и издан не только без всякого согласования с церковью, но с подчеркнутым стремлением вызвать конфликт между церковью и государством. Действия органов православной церкви подлежат наблюдению государственной власти лишь со стороны соответствия их государственным законам, судебно-административным и судебным порядке. Здесь впервые церковь стремилась сделать отношения церкви и государства не просто основанными на строгом соблюдении государственных и церковных законов, но открытыми и гласными, подлежащими подчас оспариванию возникавших в этих отношениях конфликтах ситуаций, действий властей неправомочных в суде. Это стало бы качественно новой страницей в истории церковно-государственных отношений в России. Однако, с самого начала, внешне, формально отделив церковь от государства, большевистский режим, к тому времени уже утверждавшийся в нашей стране, будет строить отношения церкви и государства таким образом, чтобы непосредственно подчинять церковь государственной власти. Скрыто, тайно, через те органы государственной власти, которые будут направлены прежде всего на подавление врагов режима, ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ и КГБ, именно эти органы на протяжении многих десятилетий будут негласно вторгаться в церковную жизнь, стремясь поставить ее под тотальный контроль, вопреки даже существовавшим, когда бы то ни было, в советский период законам. Глава российского государства, министр исповедания и министр народного просвещения и товарищи их должны быть православными. В тот период времени действительно открытым оставался вопрос о будущем государственном устройстве России. Позиция великого Михаила Александровича, великого князя Михаила Александровича, поставившего свое вступление на императорский престол в зависимость от решения учредительного собрания, поставила под вопрос саму возможность существования у нас монархической государственности. И на соборе очень хорошо понимали, что идея монархии уже в это время становится все менее и менее популярной в народном сознании. Трудно было предположить, к какому решению придет будущее учредительное собрание. Но в любом случае члены поместного собора стремились к тому, чтобы глава российского государства, кто бы он ни был, монарх или президент, избранный народом или парламентом российским. Следуя давней исторической традиции, традиции, которая была связана с тем, что государственность в России была во многом обязана своим развитием, формированием православной церкви, чтобы глава российского государства был православным христианином. Точно так же трудно было представить членам собора, что отвечавшие за духовное развитие, за просвещение народа министры исповеданий и народного просвещения могут быть неправославными. Когда рассматриваешь этот пункт, то невольно задаешься вопросом, а кто же тогда в правительстве советском занимал эти должности? Главой государства, председателем в ЦИКа был Свердлов, являвшийся иудеем по своему происхождению и безбожником по своим взглядам. Министром народного просвещения мог бы быть назван нарком просвещения Луначарский, православный по своему происхождению, но опять-таки безбожный по своим убеждениям. Должности наркома исповедания не было. Но уже в первые месяцы существования советской власти главным специалистом в области церковно-государственных отношений станет ВЧК, которую возглавит римо-католик по происхождению и безбожник по убеждению Дзержинский. Невольно задаешься вопросом, о чем же думали члены собора, принимая данный пункт этого определения. Да, конечно же, о том, что большевистская власть скоро исчезнет. И определение будет влиять на формирование той системы государственной власти, которая будет считаться с традициями русских церковно-государственных отношений и традиций, и мнением поместного собора. Более чем парадоксально выглядит еще один пункт данного определения. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, преимуществом пользуется православная церковь. Пожалуй, этот пункт был выполнен большевиками в полной мере. С самого начала, провозгласив основой своей политики в отношении религии гонение на все возможные религиозные течения, большевики отдали преимущество именно православной церкви. Именно на нее обрушатся основные гонения. Именно она потерпит наибольший урон уже в первые годы существования советской власти по сравнению с другими религиозными конфессиями России. Православный календарь признается государственным календарем. Двунадесятые праздники, воскресные, особо чтимые православной церковью дни признаются в государстве неприсутственными днями. Как мы знаем по нашему недавнему прошлому, церковный календарь за многие десятилетия атеистической власти в России так и не был изжит из памяти русского народа. Все мы хорошо помним, когда же атеисты, члены партии, сообразовывали события своей жизни с церковными праздниками. И Рождество, а в особенности Пасха, так или иначе отзывались в жизни большинства русских семей. Действительно, церковный календарь формирует глубинные стороны народного менталитета. И как уже бывало в истории Европы, придя к власти, сторонники атеизма, противники церкви, стремились упразднить календарь, который был сформирован в соответствии с требованиями церковного года. Еще не представляя себе такую возможность применительно к России, члены собора подчеркивали, что на государственном уровне церковный календарь, очень во многом формирующий мировоззрение, мироощущение человека, должен быть положен в основу всех распоряжений в этом отношении власти. Свобода исповедания и проповедания православной веры, равная свобода православного богослужения, ограждается государственной властью. Посему под страхом уголовного наказания воспрещается публичное поношение и поругание учения православной церкви, предметов религиозного почитания, священно- и церковнослужителей, осквернение мест богослужения религиозного почитания, насилие и угрозы для отвлечения из православия. Когда вчитываешься в этот пункт, кажется, что большевики внимательно прочитали его и сделали свою политику, в прямом смысле слова, противоположной тому, что сказано в этом пункте. Действительно, провозгласив свободу исповедания для всех, большевики с самого начала предали тем действиям, которые в данном пункте классифицируются как уголовные преступления, публичному поношению и поруганию учения православной веры, поношению священно-церковнослужителей, осквернению мест богослужения религиозного почитания, насилию и угрозам для отвлечения из православия статус государственной политики. Пройдет несколько лет, и Россия с ужасом увидит, как поношение и поругание учения церкви, священно-церковнослужителей станет нормой жизни. Как в жуткой, мистически страшной кампании по вскрытию и изъятию мощей будет происходить осквернение мест богослужения и религиозного почитания. Как поколение молодых людей в России, происходящих из семей священнослужителей, будут склоняться к тому, чтобы отрицать веру своих отцов и становиться атеистами. Церковное венчание по православному чину признается законной формой заключения брака. Однако уже в декрете о свободе совести в январе 1918 года советская власть объявит лишь гражданский брак законной формой брака в России. Это будет очень важный шаг, направленный на разрушение одного из трех столпов эксплуататорского общества, как об этом было написано в коммунистическом манифесте. Семьи. Частная собственность, религия и семья должны были быть ликвидированы в первую очередь. И заменяя церковный брак, брак, который заключить непросто и еще более сложно расторгнуть, гражданским браком, который можно было заключать неопределенное количество раз, с легкостью расторгать, противопоставив такой гражданский брак браку церковному, советская власть нанесет колоссальный удар по семье в России. Впрочем, об этом следует сказать чуть ниже. Учреждаемые православной церкви низшие, средние и высшие школы, как специально богословские, так и общеобразовательные, пользуются в государстве всеми правами правительственных учебных заведений на общем основании. Пройдет еще 1,5-2 года, и вся громадная система образования Русской православной церкви, включавшая в себя 4 академии, почти 60 семинарий, сотни духовных училищ, десятки тысяч церковно-приходских школ будет ликвидировано. Ликвидировано на многие десятилетия. Во всех светских государственных и частных школах воспитание православных детей должно соответствовать духу православной веры. Однако не только изгнание из всех учебных заведений как государственных, так и частных закона Божия, но насаждение в них воинствующего безбожия, называвшегося научным атеизмом, станет нормой образовательной политики большевистского режима на протяжении многих десятилетий. Удовлетворение религиозных нужд членов православной церкви, состоящих в армии и флоте, должно обеспечиваться заботой государства. Каждая воинская часть должна иметь православное духовенство. На практике и этот пункт определения будет проигнорирован. Военное и морское духовенство будут, конечно же, изгнаны из вооруженных сил Советской Республики. и воспитателями священнослужащих, воспитателями советских военнослужащих станут комиссары и особисты, которые создадут действительно новую армию с новой армейской моралью. И о том, какова будет эта армия, как она будет воевать и как она будет побеждать, очень скоро станет ясно в ходе событий гражданской войны, когда на полях брани России столкнутся две армии. Белая, в которой по-прежнему духовенство будет воспитывать военнослужащих, и красная. Священнослужители, монашествующие, штатные псаломщики, свободные от воинских и других натуральных повинностей, служащие учреждений церковных, пользуются правами государственных служащих. И это требование определения будет проигнорировано. Уже первая советская конституция 1918 года лишит священнослужителей, монашествующих, многих гражданских прав. Имущество, принадлежащее установлению православной церкви, не подлежит конфискации или отобранию, а сами установления не могут быть упраздняемы без согласия церковной власти. Менее чем через два месяца декретом о свободе совести еще даже не конфискованное, а продолжающееся находиться у церкви имущество будет объявлено государственной собственностью. Имущество, принадлежащее установлению православной церкви, не подлежит обложению налогами. С первых лет советской власти, вплоть до конца 80-х годов, православная церковь в Советском Союзе будет платить громадные налоги, несмотря на то, что будет существовать все это время на добровольные пожертвования верующих. Православная церковь получает из средств государственного казначейства по особой смете ежегодные ассигнования в пределах ее потребностей. Конечно же, ни о каком финансировании православной церкви в советском государстве не может быть и речи, и оно прекратится уже в начале 18-го года. Я столь подробно рассмотрел это определение о правовом положении православной российской церкви именно для того, чтобы стало понятно, насколько по-разному Поместный собор и руководители большевистского режима смотрели на перспективу существования церкви в России. Поместный собор надеялся на то, что православная церковь займет, наконец, в России такое положение, которое будет соответствовать ее догматико-каноническим установлениям, в полной мере соответствовать им. Он надеялся, что это новое положение церкви позволит ей как никогда более полно ранее осуществлять свою церковную миссию. Большевистский режим, как мы увидим это дальше, уже в первые месяцы после захвата власти большевиками будет стремиться проводить целенаправленную политику по ликвидации религиозной жизни в России. Именно так завершалась первая сессия Поместного собора с принятием вот этих основных определений, которые воссоздали в Русской Православной Церкви каноничную систему высшего церковного управления и которые очень четко, всесторонне обосновали видение церковью своего положения в будущей России. И глубоко символично, что уже на этой первой сессии Поместного собора было получено страшное известие о том, что 31 октября 1917 года большевиками был убит первый в истории России, в истории русской церкви, православный священнослужитель. Им стал наш земляк, протоиерей Екатерининского собора Царского села, отец Иоанн Кочуров. Святой патриарх Тихон лично знал этого священника по их совместному служению в североамериканской епархии. И вот это, происшедшее после нескольких дней, после захвата власти большевиками в Петрограде, убийство, показалось не только для него, во многом символичным. Этот безвинно погибший священнослужитель, ныне прославленный как священномученик, стал первым в ряду многих сотен тысяч священнослужителей, монашествующих и мирян, которым предстояло принять мученическую смерть в годы правления в России богоборческого большевистского режима. Но о такой перспективе даже членам собора тогда еще не приходилось говорить и думать всерьез. Они завершали в начале декабря 1917 года свою первую сессию в надежде на то, что надвигающаяся на страну смута будет преодолена. Завершив 9 декабря первую сессию, члены собора разъехались по своим епархиям, дабы донести до своих посомых решение собора. А соборный совет должен был продолжать свою работу в Москве, готовя открытие второй сессии в январе 1918 года. Очень показательно, что именно в это короткое время, в перерыве между двумя сессиями Поместного собора, большевистское правительство, которое еще только укреплялось во власти, которое чувствовало себя еще достаточно шатко, которое не контролировало большую часть территории страны, в ряду своих решений систематически обращается к религиозной жизни страны. 11 декабря 1917 года принимается декрет, конфискующий у церкви все ее учебные заведения. 17-18 декабря 1917 года принимаются декреты, ликвидирующие институт брака, церковного брака в России. Когда мы часто сейчас вспоминаем события гражданской войны, начала 20-х годов, одним из удивительных явлений этого времени, явлений страшных, трагических, представляется нам явление так называемой беспризорщины. Действительно, беспризорники – это многие тысячи детей, по каким-то причинам не имевшие родителей. Мы часто справедливо связываем появление беспризорников с многочисленными смертями русских людей в годы гражданской войны от военных действий, голода и эпидемий. Действительно, с 1918 по 1922 год в России погибло как минимум 7 с лишним миллионов человек. И тем не менее, беспризорники были не только результатом подобного рода событий. В значительной степени беспризорники являлись детьми, которые возникали, появлялись на свет вот в тех самых легко появлявшихся и легко распадавшихся гражданских браках. Действительно, заключить гражданский брак было легко. Еще более легко было его расторгнуть. И делать это можно было огромное количество раз. Декреты советского правительства от 17-18 декабря 1917 года привели к тому, что веками складывавшаяся как основа традиционного российского православного общества церковная семья, основанная на церковном браке, была ликвидирована. И до сего времени мы пожинаем плоды этого страшного разрушения православной семьи, происшедшего у нас вскоре после прихода к власти большевиков. 16 января 1918 года советское правительство принимает декрет, который ликвидирует институт духовников в вооруженных силах. Конечно, большевикам нужна была новая армия. Та армия, в которой воспитанием будут заниматься представители партии и ВЧК. Но показательна судьба многих священников, служивших в вооруженных силах. Ведь эти священники, в отличие от священников приходских, не имели иного возможности содержать свои семьи, кроме как получая жалование за свое служение в вооруженных силах. Ликвидируя этот институт духовников, советское правительство тем самым обрекало практически на голодную смерть представителей военного и морского духовенства, многие из которых имели семьи. Ибо по традициям русского военного и морского духовенства военные священники в сухопутных вооруженных силах были, как правило, священниками женатыми, и только лишь большинство морского корабельного духовенства назначались из числа иеромонахов. Но самым главным законодательным актом, который большевики решили утвердить в свою религиозную политику, стал декрет о свободе совести, появившийся 20 января 1918 года, как раз в момент открытия второй сессии Поместного собора. Этот законодательный акт, как многие основополагающие законодательные акты советского правительства, поражает своей ложью и лицемерием. То, что декларируется в нем, как правило, не будет осуществляться никогда в полной мере. Но даже если бы он осуществлялся в полной мере, содержание его было таково, что традиционная религиозная жизнь в России разрушалась. Поэтому, анализируя его, достаточно обратить внимание лишь на некоторые пункты этого законодательного акта. Пункты, более чем красноречиво говорящие о том, насколько стремились уже на уровне своего собственного законодательства, которое всегда в советской эпохе будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем конкретная реальная жизнь, насколько уже на уровне своего законодательства большевистские руководители России стремились сделать жизнь верующих людей в стране невозможной. В пятом пункте этого декрета говорится о том, что свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан и Советской Республики. Подобного рода размытая формулировка по существу должна была санкционировать для местных властей политику гонений на церковь, ибо выдать тот или иной крестный ход, совершение в церковный праздник торжественного богослужения, отвлекающего граждан Советской Республики от общественно полезного труда за акт контрреволюции, было чрезвычайно легко. Школа отделяется от церкви, говорилось в пятом пункте данного декрета. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных, общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускаются. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом. Такая формулировка по существу ставила под сомнение даже возможность существования системы духовного образования в церкви, подчеркивая, что лишь только частным образом можно обучать и обучаться религии. Все это так или иначе подчеркивало, что православные христиане в Советской России являются людьми второго сорта. Никакие церковные религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Так, по существу, была разрушена основа для нормальной хозяйственной жизни церкви. По существу, церковь была лишена возможности предпринимать какую бы то ни было экономическую деятельность в стране. Все имущества существующих в России церковных религиозных обществ объявляются народным достоянием. Эта формулировка по существу конфисковывала у церкви ее громадные имущества. Имущества, которые веками складывались прежде всего за счет добровольного пожертвования поколений русских православных христиан, которые они делали церкви. Таким образом, декрет о свободе совести, или, как его с самого начала стали называть, декрет об отделении церкви от государства по существу явился законодательным актом, который нарушал не только основные положения определения правовой церкви, принятым на Поместном соборе, но и вековые традиции церковно-государственных отношений в России. В качестве своеобразного завершения законотворческой деятельности большевиков в первые месяцы пребывания их у власти, законотворческой деятельности, направленной прежде всего на уничтожение религиозной жизни, стала 65-я статья Советской Конституции июля 1918 года, где представители духовенства и монашествующих, как нетрудящиеся элементы, были лишены избирательных и многих других гражданских прав. Эти ограничения в правах должны были распространяться и на их детей. И вот здесь хочется отметить одну очень выразительную деталь. На протяжении многих десятилетий в XVIII и в XIX веках поколение интеллектуальной элиты России, поколение русской интеллигенции пополнялись за счет выходцев из духовного сословия. Они, может быть, в еще большей степени, чем выходцы из дворянства, формировали русскую науку и культуру. И вот уже первая советская конституция отсекала детей духовенства от какой бы то ни было серьезной научной и культурной деятельности. По существу формально запрещаем даже поступление в высшие учебные заведения. Им оставался один путь – отречься от семьи, вступить в комсомол, и вот только тогда им давалась возможность получить высшее образование в советской стране. Так был нанесен удар по перспективе сохранения в Советском Союзе традиционной научной интеллигенции. Именно эти законодательные акты большевистского правительства, осуществленные им в очень короткий промежуток времени, в какие-то 2 месяца, по существу создали, если можно так выразиться, законодательную основу для открытого и последовательного гонения на православную церковь. И именно эта политика, столь явно манифестированная большевиками в своем законодательстве, стала поводом для одного из первых, самых резких, самых последовательных выступлений святого патриарха Тихона в связи с происходившими в России событиями. Но это его выступление, которым стало послание от 19 января 1918 года, появившееся в канун открытия второй сессии Поместного собора, будет рассмотрено нами во время следующей передачи. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры.